имеют устанавливать контакты, в том числе и выгодные и для них, оперативный опыт сказывается. И в данном случае я считаю Россию, новая Россия, которая пытается строить себя заново, по моему глубокому убеждению, допустила две серьезных ошибки. Необходимо было провести суд над КПСС как преступной организацией и провести люстрацию бывших сотрудников спецслужб. Потому что с учетом корпоративности своей, с учетом оперативных навыков при вхождении в структуры, которых я уже упомянул, они, конечно, не то что представляют опасность, но они легко коррумпируются и коррумпируют тех, с кем они вступают в контакт. У них навыки в этом плане есть. Это, я считаю, большая ошибка.
Тем не менее, хотя КГБ давно, значит, не существует, органы государственной безопасности в нынешней России существуют, и в них довольно много работает ваших бывших сослуживцев по КГБ. Вот сегодня, в день чекиста, что бы вы могли пожелать им и вашим бывшим коллегам?
Прежде всего, по возможности быть честными по отношению к себе и своей родине. Я, в отличие от них, ее потерял сознательно, потому что я не хотел жить в той стране, в которую они ее превратили.
Бывший подполковник бывшего 5-го управления, бывшего КГБ СССР Владимир Попов в день, когда его коллеги-чекисты празднуют свой профессиональный праздник. Разница во времени. Над передачей работали звукорежиссер Александр Аркадьев и ведущий программы Владимир Тольц.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Письмо нашего давнего слушателя. Он утверждает, что оно представляет общественный и даже политический интерес. Я не уверен, но посмотрим. Автор – биолог, работает за границей. Читаю. Мужской гомосексуализм – это генетически предопределенное свойство. Оно связано с необычным распределением функций между левым и правым полушариями коры головного мозга. Этот признак определяется мутацией в одном единственном гене, который пока не найден, но мы ищем. Уже достоверно установлено 50-процентное сцепление этого признака с закруткой волос на голове. У большинства людей они закручены по часовой стрелке, тогда как у гомосексуалистов-мужчин в половине исследованных случаев против. Это, так сказать, лево закрученные лица. Почти такая же корреляция с леворукостью, продолжает биолог. Почему 50%, а не, скажем, 30 или 100? Мутация в гене гомосексуализма приводит к потере генетического контроля над функцией левого и правого полушарий на ранней стадии плода, типа мальчики налево, девочки направо. Таким образом, оба полушария получают команду к развитию сексуальной ориентации случайным образом. Обычное сексуальное поведение возникает примерно в половине случаев, несмотря на мутацию, как орел или решка. Женское сексуальное поведение значительно труднее для изучения, поскольку до 90% женщин являются бисексуальными по физиологическим, а не по генетическим причинам. Выявление генетических гомосексуалок среди женщин является интересной, но трудной задачей. Мы над этим работаем, утверждает автор письма на свободу, исследователь-биолог. Кто о чем, а я о слове. Как вам нравится слово «левозакрученные»? Так я теперь буду называть коммунистов, социалистов и им подобных. «Левозакрученные». Сам был в этом смысле левозакрученным. Собственно, ради этого слова я и взял письмо биолога в передачу. Не исключено, что в нем не наука, а шуточное наукообразие. Ну и ладно. Ладно-то ладно, Но самый большой успех российской антизападной пропаганды последнего времени выразился в слове «Евросодом». Не Евросоюз, а Евросодом. Так стали говорить, отвращая от него Украину, а заодно и Россию. Почему это словцо так хорошо легло на русскую душу? Может быть, работает подспудная память о прошлом? В 17 веке содомия среди московитов не считалась чем-то особым. Так, обычная забава. Наряду со снохачеством, кровосмесительством, той же педофилией. Старорусский быт, короче, во всей его пестроте и своеобразии. Протопоп Аввакум знал, что писал. Монахи, а их было столько, что цари только за головы хватались, те из этого всего не выбирались. Один европейский путешественник замечает, мы тоже отдаем должное содомии, но хотя бы стесняемся, а московиты не видят резона даже скрываться. И вот теперь потомки как бы открещиваются от предков. Миллионы современных россиян традиционно проходят зону, такая школа жизни. Там содомия в порядке вещей. Нелепейшим образом разделяют пассивных и активных. Активные не держат пассивных за людей, а себя, чудаки, почитают за сверхлюдей. И вот теперь миллионы бывших зэков, заглотнув кремлевскую наживку в виде слова «евросодом», как бы мстят Западу за свое прошлое. Они таким способом избывают свой грех, то, что считают грехом. Если бы Западу было больше дела до России, это вызвало бы там немало толков, в том числе серьезных, научных. Строго говоря, слово «евросодом» больше относится к России, чем к Западу, и к прошлому ее, и к настоящему. Читаю следующее письмо. «Вызывает недоумение реакция и властей, и общества на господина, прибившего свою мошонку к брусчатке Красной площади. Конечно, возбуждать против него дело нелепо, но ошеломляет, когда его называют художником-акционистом. Вспоминается случай в Британии. Уборщица в музее выкинула пакет мусора. Оказалось, что это было произведение какого-то известного мастера. Как-то трудно представить себе, чтобы с мусором кто-либо спутал картину Рафаэля. Товарищ заявил, что прибил мошонку, потому что власть в России сделалась невыносимой. Это заявление свидетельствует о неадекватности, продолжает автор письма. Это относится и ко всяким демонстрантам. Власть, может, и плохая, но подавляющее большинство как-то публично не страдают, а живут, работают, занимаются сексом, пьют водку, ездят на море. Автор этого письма, по-моему, только намекнул на самое важное. Если бы человек, прибивший себя к брусчатке Красной площади, знал, что полежит настолько спокойно, насколько позволит ему боль, потом встанет и пойдет по своим делам, первым из которых будет лечение продырявленной мошонки, он бы не устроил этого номера. Но он знал, что власть увидит в нем врага. Так он достиг своей цели. Он может с полным правом сказать: «Ладно, считайте меня сумасшедшим». А власть, накинувшаяся на меня за этот мой номер, она что, нормально? Какое ей дело до того, в каком положении я расположился на Красной площади? Какое дело Путину с Мизулиной до того, какую часть тела я пригвоздил к брусчатке, собственное ухо или собственную же мошонку? Власть получила очередной щелчок, и это сильный щелчок, гораздо сильнее, чем кажется тому подавляющему большинству, что занято делами, которые со смаком перечислены в письме. Работают, пьют водку, ездят на море. Это все не шутки. Власть оказывается перед выбором, которого ей наверняка хотелось бы избежать. Не обращать внимания на прибитые к священной брусчатке мошонки значит перестать быть самой собой, то есть уйти, раствориться в русском воздухе, уступить место другой власти. Если же за прибитые к священной брусчатке мошонки наказывать, но не строго, это будет мягкотелость, кисель, а не власть. С нею совсем перестанут считаться. Если же за прибитые к священной брусчатке мошонки наказывать по-настоящему, по-советски, то придется навести на страну такое оцепенение, из которого она сможет выйти, и, конечно, выйдет, только таким рывком, что полетят все стекла. Вот читаю Люсьена Мюссе «Историю древних германцев», следующее письмо. «Одних германских языков сколько было? Подавляющее большинство давно исчезли. Все правители с незапамятных времен проводили политику языковой унификации, особенно когда имелись в наличии несколько похожих языков. Этому способствует и торговля, и культурные связи». Перебивая автора письма, можно добавить, что не только способствует, но и требует, так что тут двойная тяга. До недавнего времени, продолжаю читать письмо, повсюду в мире власти подавляли и непохожие на официальные языки. Ирландский или гельский в Великобритании, баскский в Испании и Франции. А с середины 20 века стал распространяться некий инфантильно-романтический подход. Мол, надо все языки лелеять и сохранять. Чисто по-человечески, конечно, любой исчезающий язык жалко, даже если на нем говорила всего сотня папуасов. Действительно, в мире становится меньше красивых цветов, меньше разнообразия. Конечно, раздражает все большее доминирование английского на планете из-за засорения всех языков английскими словами. Хотя ничего не вечно. По историческим меркам совсем недавно доминировала латынь, и сколько людей на ней говорит сейчас. Осуждать Москву, считает автор, за русификацию Украины несерьезно. Был естественный процесс, как во всех крупных государствах. Никто почему-то не проклинает Берлин за ассимиляцию, например, фризов. А у них, кстати, было целых три языка, и ученые считают их именно языками, а не диалектами. А вспомнить полностью вытесненные французским языком провансальский, лангедокский, гасконский и почти вытесненный корсиканский. В Испании, помимо баскского, есть еще по меньшей мере три романских языка – астурлеонский, галисийский и каталонский, его сейчас возрождают. До недавнего времени все они были запрещены Мадридом. Независимость Украины в нынешних границах – факт, хотя во многом и случайный, но вполне можно предположить разную игру судьбы. Независимой могла бы быть Гасконь или Астурия. Потуги дерусификации на Украине выглядят весьма дико. В идеале властям следует вообще как можно меньше вмешиваться в жизнь людей, а не учить их, как правильно говорить, пишет наш слушатель. Да, конечно, Волга впадает в Каспийское море. Ну а если власти одной страны, в данном случае России, вмешиваются в жизнь людей другой страны, в данном случае Украины, и это не 100 лет назад, не 200, а сегодня, раз есть вмешательство, есть и отпор. Волга впадает в Каспийское море, но Днепр-то в черное. Русификация наталкивается на те самые встречные потуги. Не тише гладь, а борьба. Что из этого получится, будет результатом именно борьбы, как, собственно, все в жизни. Кто кого. Если вы заметили, автор этого письма сам ответил на вопрос, почему с середины прошлого века в мире стали жалеть об исчезновении языков. Думается, потому как раз, что очень много их к тому времени исчезло. Стало, как говорится, пронзительно ясно, что этому явлению не будет конца. А людям свойственно жалеть кое-что из того, что безвозвратно исчезает. В этом и проявляется то, что они именно люди, проявляется их человечность. Конечно, чувство такой жалости – романтическое чувство, как романтичным был подход французской революции – утвердить на всем охваченном ею пространстве один язык. Романтичным был подход, что и говорить, но вместе с тем чертовски практичным, деловитым до жути. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. Мы уже давно знаем, что в Украине могут скинуть президента, а это уже политическая традиция. Вечные президенты и операции «преемник» у них не прижились. И о евроинтеграции говорят давно и упорно. Только можно ли войти в Европу с такого-то числа в торжественной обстановке? Спрашивает рассудительный автор. Нельзя, дорогой. Ну и что? В Украине нет ни одной партии или чего-то в этом роде, которая бы говорила людям, а они по простоте душевной ей бы верили, что в Европу можно войти с такого-то числа в торжественной обстановке. Скорее наоборот, многовато зануд, которые напоминают всем и каждому, что это невозможно, как будто кто-то думает, что возможно. Суть дела хорошо выражает автор следующего сочиненница. Что должен делать человек, которому поступила команда «Олень»? Каждый натурализованный в наших Палестинах человек знает, что нужно сесть на корточки и приложить ладони с растопыренными пальцами к голове, изображая рога. Такая команда с некоторыми местными вариациями может поступить в любую минуту любому человеку. Это основополагающий стереотип для населения союза государств, скромно именующих себя независимыми. Автор имеет в виду СНГ. За нечеткое выполнение команды ослушник может получить удар киянкой или дубинкой. В соседнем, но цивилизационно чуждом союзе государств, ЕС, этот стереотип не так распространен, и население к выполнению этой команды не готово. Вот и вся смысловая разница между союзами, какие бы названия они ни носили. Если кого-то при этом интересуют экономические аспекты, то их можно обсуждать, а можно ими и пренебречь. Голову нужно держать в холоде, но подальше от киянки. Вот именно, подальше от киянки. Вбили в головы россиянам, что их кто-то хочет обидеть, завоевать, поставить на колени. Читаю высказывания с нашего сайта. Многие в эту ерунду и до сих пор верят, ненавидят все западное. Власть на этом играет, дурит доверчивых россиян, хотя сама держит своих детей и свои сбережения именно на Западе. Закрываю кавычки. Вбить можно только то, что можно вбить. Та же самая ерунда, если взять слово нашего слушателя, была в мозгах и 400 лет назад, и 300, и 200, а тем более 100 лет назад. Это обычное состояние многих русских. Читаю еще одно высказывание. Что вы гадите своей стране? Зачем? За что вы ненавидите Россию? Чем вас обидели, любимое клише жуликов и воров? Они сами себя считают страной. Это удивительно точное наблюдение нашего слушателя. Они искренне считают себя страной, искренне возмущаются, когда кто-то гладит ее против шерсти. Мы хоть и воры, зато любим родину. Получается, что только они ее и любят, потому что кто не вор, не жулик, тот обязательно ею недоволен, находит в ней какой-нибудь изъян. Тот, например, что тон повсюду задает именно вор и жулик. Хочу здесь поделиться со слушателями радио «Свобода» опытом, который может им пригодиться в дальнейшей жизни. Среди писем, которые я получаю, есть грубые, очень грубые, ругательные. Как меня только не обзывают. Подлец, прощелыга, это мягко. Само собой разумеется, на любую грубость я не отвечаю грубостью. Сделаю вид, что ее не заметил. Скажу что-то по делу, если в письме есть зацепка для разговора по делу. Попрошу человека писать мне еще, пожелаю ему здоровья. Вы, наверное, не поверите, но на некоторых это действует просто чудесным образом. Человек, как ни в чем не бывало, благодарит меня за уважительный, так и пишет, уважительный и скорый ответ. Пишет что-то спокойное, содержательное. И что я вам скажу? Ошибется тот, кто думает, что все эти грубияны – какие-то особые люди, малограмотные, обиженные жизнью. Нет и нет. Как правило, это вполне солидные, семейные, хорошо устроенные в жизни люди. Ни одному и ни одной из них попадаются и женщины, они тоже все нужные для таких случаев слова знают, ни одному и ни одной я не напомнил про его или ее выходку, не сказал, ну как же вам не стыдно, не поинтересовался, как он или она сама объясняет свое поведение. Баран ты стреляный, а то, что пишешь, чушь, галиматья. Это вам для примера из одного письма. И вот как он пишет после того, как я сделал вид, что не заметил его комплиментов. Спасибо за культурный и уважительный ответ. Честно говоря, не ожидал. Живу в Крыму, остаюсь патриотом. Не националистом, а именно патриотом своей родины, но в душе. Свою точку зрения открыто не выражаю. На происходящее в Украине смотрю спокойно. Не занимаю ни ту, ни другую сторону конфликта. Если человек отстаивает свою точку зрения просто так, без аргументов, он фанатик, его разубеждать не стал бы. На Майдане таких много, но в основном люди отстаивают идею. Считаю, что правилен путь евроинтеграции и так далее. В конце высылаю тебе свое фото. Представляете? Начинал человек с того, что баран ты стреляный, а заканчивает присылкой фотографии. Вот что это такое? Это люди, это жизнь. Да, а на барана я ответил это для тех, кому интересно так. Жалко, Андрей, что ты не изложил подробно свое мнение. Я бы его обнародовал, и тогда оно стало бы известно многим людям. Да, фото прислал... А почему сначала решил, что я баран, так и не сообщил? А вот с этим служителем переписка вряд ли продлится. Когда-то он был против Путина, теперь горячий сторонник, а зло видит в Западе. В предыдущей передаче я сказал, что его можно, по-моему, считать типичным и в своем роде положительным представителем русской партии порядка. Она таки, похоже, да, самоопределяется. Ее цель – вырвать страну из пучины. Ее клич – «Нас хрен возьмешь». Это его слова. «Стало быть, эта партия уверена, – сказал я, – что кто-то хочет Россию взять, как не раз бывало в прошлом. Я называю людей этой партии военной косточкой». Независимо от того, кто служил и где, а кто нигде. Не исключено, что они таки сумеют незаметно для себя погрузить Россию в пучину. Потом скажут, что это все происки врагов, как внешних, так и недорезанных внутренних. А резать готовы. В наличии внешних врагов уверены около 80% жителей России. Не могут обходиться без врагов. Без друзей как-то привыкли, наловчились, а без врагов ну никак». Вот как этот слушатель мне ответил. Подлость, конечно, вот так написать. Значит, по-вашему, люди так называемой русской партии порядка, то есть трудолюбивые, патриотичные и непримиримые к бездельникам и предателям, это упыри, которые резать готовы, которые без друзей привыкли, которые не могут без врагов, то есть это я и мои друзья. Осталось только клыки нам пририсовать». Вот что я скажу. Перевернули вы, дорогой господин, все вверх тормашками и облили либеральными помоями. Протолкнули так и свою русофобскую бесовщину. Подлец! Запомните, нас действительно хрен возьмешь. Мы от дедов не злые и крепкие. Наркота, водка, пропаганда гнилая. Уже очухались потихоньку и больше не хаваем, заверяет нас человек, написавшее это письмо. Оставалось бы от души радоваться, если бы все так и было. И строгие исследования, и простые наблюдения свидетельствуют, что хавает Россия с каждым днем не меньше, а больше и наркоты, и водки, и, между прочим, гнилой пропаганды, да, и пропаганды. На Майдане в Киеве одно, а на московском экране другое. И очень многие в России верят и радуются. А каждый третий не слышал, что там происходит. От дедов, говорит, мы не злые. И как тут не вспомнить этих дедов? Как они вели себя и в 17-м, и в 30-е? Как писали, например, доносы друг на друга? Как по этим доносам отправляли друг друга за колючую проволоку? Счет шел на миллионы. Какой злобой была пропитана каждая печатная страница, и так десятилетие за десятилетием. А теперь он пишет: «Мы от дедов не злые», и верит своим словам. Возвышенно верит. И тому верит, что от дедов же мы крепкие. А министр обороны криком кричит, что в армию некого брать, не годятся по здоровью. Не годятся по здоровью, в том числе по душевному. И ведь никто этого слушателя свободы не заставляет лгать самому себе. Но ему трудно жить с той правдой, которую он, конечно, знает. Вот и засовывает ее подальше. Нарисуем, будем жить. И с особым тщанием нарисуем врага и предателя. Вот они во всей своей мерзости, враг и предатель. А вот я во всей красе, «Нас хрен возьмешь». Этому слушателю лет, наверное, 45. Автор уже следующего письма значительно больше. И вот что он пишет. «Добрый вечер. Я ученый, преподаватель. Окружающая действительность сейчас не позитивна. А вы, это у нас радио «Свобода», вызываете приятные воспоминания. Студенты, музыка сквозь глушилки, приятный голос Гольдберга. Это был для нас новый мир». Бесподобна была Маша Майер с акцентом, ведущая музыкальной программы на «Голосе Америки». Радио «Свобода» было недоступно, нещадно глушили. По ночам я слушал рок-музыку из Люксембурга, не глушили. И знаете, были счастливы, потому что были молоды. С утра на лекции, до вечера. Вечером купишь батон, 200 граммов колбасы, пакет молока, все на 1 рубль. Или пакет пончиков с ливером, 6 копеек за пончик. Бывало, убегали с лекции играть в футбол или в кино. Одежда скромная. Спал на диване без простыни и укрывался одеялом без пододеяльника. Были, но пришли в негодность. Как-то на это не обращал внимания. Жил на стипендию в 40 рублей. В общем, вот так было, и было хорошо. Этот человек вспоминает ужасную жизнь, но говорит, что было хорошо, и ему веришь. Понимаешь, что он хочет сказать, понимаешь его всего. Он был в советском меньшинстве, хотя и не в таком уж малом меньшинстве. Не верил сказкам про загнивающий Запад, не боялся западной порчи, не готовил себя к войне с этим злом. Он жил по-человечески в условиях, когда жить по-человечески было очень трудно. В письмах таких людей вы не встретите слов «враги» и «предатели». Это сигнальные слова. Человек может быть ходячая добродетель, как автор предыдущего письма. Большой труженик, прекрасный семьянин, никого не обсчитает, не возьмет чужого, подаст нищему и пожалеет вдовицу, чтит предков. Но если в его словаре есть слова «враг» и «предатель», будет, если придется, если Родина призовет, будет резать, можно не сомневаться, будет резать, на кого укажут и на кого упадет в порядке инициативы его бдительный взгляд. А пока что называет меня подлецом за то, что я предположил такой поворот в его жизни. Что вообще-то странно, с чего обижаться? Если перед вами предатель, то как его не зарезать? Рука истинного сына Отечества сама должна потянуться к режущему предмету, как бывало с добряками-дедами. Словно нарочно к этому разговору, в память о прошлом и как наметку на будущее, Константин Михайлович Афанасьев из Калуги сочинил гимн Калужской области. В 1918 году она называлась «Калужской Советской Республикой». «Калужской республики призрак державный бродить не устанет в родимых краях».